Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Янг Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне продолжаем рассказывать вам о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, счастливее, ну а мы в целом были довольны собой.
Один из навыков будущего – использование технологий. И сейчас технологии у многих из нас прежде всего ассоциируются с искусственным интеллектом и нейросетями.
Мне кажется, что вообще применение нейросетей, прежде всего генеративного ИИ, о котором мы в последние годы уже больше всего и говорим, это сродни тому, что раньше в резюме писали, типа, уверенный пользователь ПК, владею Word'ом, Excel'ем, PowerPoint'ом. Ну, то есть это такая база, которая даже не обсуждается и просто должна быть у всех. И мне все чаще приходит мысль, что надо будет скоро писать при создании контента или говорить о себе, что я там в своей работе не использую нейросети, вот настолько я крут, что могу там что-то создать сам. Или при там создании выпуска этого подкаста ни одна нейросеть не была применена. Все было создано полностью человеком.
Спорить с Глебом не буду, но и соглашаться тоже. Я пока ко всему, что связано с искусственным интеллектом, присматриваюсь и жду, в какую сторону качнется маятник. Кажется, что бум сойдет, наступит своего рода зима, пена уйдет, и на берегу человечества останется все самое ценное и необходимое. Но вот что это будет, я пока не знаю. Да мне и не надо, наверное. Тут я простой пользователь и обыватель, причем с заморочками. Кстати, те, кто слушают нас давно, знают, что было время, когда я побаивалась искусственного интеллекта. Сейчас могу сказать, что точно его не боюсь.
Ну, в общем, без него мы все равно далеко уже в нынешнем мире не уедем, поэтому как пользоваться нейросетями с умом, какие вообще выбрать и как прокачать скиллы их использования, сегодня это все и обсудим.
Говорим сегодня с преподавателем и доцентом Московского авиационного института и Высшей школы экономики, техдиректором лаборатории генеративного искусственного интеллекта школы дизайна Вышки, а ранее ведущим экспертом Microsoft по искусственному интеллекту Дмитрием Сошниковым. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Будем вместе бояться искусственного интеллекта.
Нет, ну, видимо.
Ну, мне кажется,
будем вместе не бояться.
Мне кажется, какие-то поводы-то для страха перед искусственным интеллектом есть, потому что он как-то очень быстро входит в нашу жизнь. Не все успевают к этому адаптироваться. Про него много говорят. И что будет дальше, действительно не очень понятно. И некоторые воспринимают это как, ой, как интересно, в какое же время мы живем. А кто-то думает, о боже, меня лишат работы. Поэтому я думаю, что какие-то поводы точно есть.
Вот. А что, собственно, чтобы не лишиться работы, насколько вообще вот этот навык использования ИИ должен быть развит?
Ну вот мне кажется, Глеб, вы правильно сказали в начале, что это становится таким базовым навыком, и мне вот очень нравится фраза, что лишит человека работы в первую очередь не искусственный интеллект, а другой человек с искусственным интеллектом. То есть человек, умеющий этим сейчас пользоваться. Потому что в первую очередь любые технологии мощные – это что-то, что делает человека сверхчеловеком. Вот мы сейчас привыкли, что у нас есть все время там телефон, компьютер, которые подключены к интернету. И когда внезапно мы оказываемся без такого устройства, нам физически некомфортно. Я не знаю, вот вы замечали за собой такое, что вот хочется сразу первым делом, там, да, вот куда-то пришел вот сесть за компьютер, подключиться к интернету, если телефон сел, хочется ему включить. Почему физически мы это ощущаем? Потому что мы перестаем быть сверхчеловеком в этот момент, да, нам приходится вот как раньше жить только вот в этом физическом мире. А телефон подключает нас, по сути дела, к такому пространству знаний, мы в любой момент все можем узнать, там, да, как куда-то доехать, какая-то мысль нам в голову пришла, мы тут же это смотрим. И чем человек, скажем так, моложе и современнее, тем больше и чаще ему это приходит в голову. Я вот, когда с дочерью общаюсь, мы можем даже какие-то абстрактные вещи обсуждать, которые, ну, вот вроде просто сели поговорить. Как только там ей хочется что-то узнать, она сразу идет это и ищет. Мне лень так делать. Я, наверное, предыдущее поколение, я знаю, что так можно, я делаю это, когда нужно, но не просто так вот, когда мы вроде как расслабляемся и говорим. И в этом смысле искусственный интеллект – это некий такой следующий шаг, потому что одно дело, мы с помощью технологии получаем доступ к информации, но нам ее нужно самим читать и перерабатывать. А искусственный интеллект, он может делать это за нас. Там генеративный искусственный интеллект, он же хорошо понимает тексты, поэтому мы можем просто сказать, о, вот мне нужно узнать что-то, вот я знаю, тут есть три такие статьи, пожалуйста, скажи мне самое важное, ответь на мои вопросы. И нам, в общем-то, мы можем намного быстрее справляться с этим объемом информации. И поэтому, в некотором смысле, это делает нас еще больше сверхчеловеком. Но, правда, тут есть нюансы, что любой искусственный интеллект, он не всегда дает правильные ответы, и к этому нужно быть готовым.
вот из меня рвется ретроград сейчас.
Так.
Буквально ситуация последних двух дней. Мой сын принес с улицы, как потом выяснилось, виноградную улитку. И, соответственно, он, как человек нового поколения, все про нее узнавал у Алисы. Алиса, что это за улитка, Алиса, сколько она ест, чем ее кормить, какая ей нужна подстилка, какой ей нужен террариум.
Через колонку, извини, или через GPT?
Через колонку. Но спрашивали, смотрели, изучали. Но самую ценную информацию, на самом деле, нам выдал человек, моя коллега, у которой есть улитки охотины. Я ей написала вопрос, отправила фотографию, что с этим делать. И она мне четко и ясно дала всю нужную информацию, без каких-то может так, а может не так, подумай сам, выбери сам и так далее. И я вот сейчас, вот вы говорите, что с одной стороны, да, мы сверхчеловек, а с другой стороны, человек-человек, коммуникация пока еще, вот если особенно человек-эксперт, она как будто бы лучше работает. Может быть, у меня просто больше доверия к ней. И вот она так по полочкам расписала, какая нужна подложка, что это за улитка, что это действительно виноградная улитка, потому что мы сомневались, вдруг это охотина. Чем ее кормить, чем не кормить, соответственно, как ухаживать. И это буквально там три короткие сообщения. И все стало на свои места. А носились мы с Алисой с поиском в интернете, ну, наверное, сутки. Ну, понятно, что с перерывами, но тем не менее, вот метались, мучились. Я там, дай ему яблоко. Нет, нельзя яблоко. Я говорю, да не, что с ним будет, с улиткой, господи, она ест все, что на полу валяется. Нет, я, значит, почитал, я услышал, что нельзя яблоко, ей будет плохо. Ну, человек нам написал, моя коллега, что яблоко можно, можно все, кроме там острого перца и чеснока,
ну,
что ли?
Я, знаешь, могу тебе на это ответить. То, что я делаю каждый день, я открываю приложение ChatGPT, что-то ему фотографирую и спрашиваю, что это, и прошу объяснить. Другой вопрос, верить или нет, но мне кажется, если бы вы сделали вот так, то все бы очень быстро раскрылось. Не то, чтобы я умаляю заслуги подруги, это тоже очень классно, но мне кажется, просто не совсем верный метод познания и использования технологий был выбран. Дмитрий, вот рассудите нас.
Улитка, мне кажется, это хороший повод пообщаться с подругой, просто потому что это приятно само по себе. Вот. Но в целом я не буду, наверное, оспаривать, что человек, он в чем-то лучше нейросетей, вот хотя бы тем, что человеку приятнее общаться с человеком, он от этого испытывает какие-то эмоции обратно на свой счет, да, вот, а общаться с бездушным роботом не всем приятно. Но вот какие-то такие любители технологий, они находят в этом самостоятельное какое-то удовольствие, да, что вот я пользуюсь тут новой технологией, непонятно, железка со мной говорит, в этом, конечно, очень много прикольного. Но, с другой стороны, в общении с человеком тоже есть много хорошего, потому что мы ожидаем, что он как бы испытывает какие-то чувства, и мы понимаем, что там у него есть эмпатия, у нас есть эмпатия к человеку, и это хорошо. И в каких-то областях, вот особенно связанных с эмпатией, человек, он пока что незаменим, но вот даже интересный факт, что когда приводят списки профессий на выбывание, да, то там, например, врачи стоят выше медсестер, то есть как бы врачи, вот профессиональные навыки, их проще заменить, нежели какие-то вот такие базовые навыки общения просто с людьми. Поэтому эмпатия, наверное, это в последнюю очередь. И даже не из-за того, что искусственный интеллект не может этого делать, а скорее из-за того, что человеку приятнее общаться с другим человеком. По поводу улитки, несложно, наверное, сказать. Конечно, работа, вот поиск этого ответа с помощью искусственного интеллекта, наверное, требует некоторых, ну не то чтобы даже навыков, но понимания, что это за инструмент, да, понимание, что ответ может быть неверный, понимание, что нужно хорошо сформулировать вопрос, и, возможно, это как бы сложнее, чем договориться с человеком.
Ну, вот вы, наверное, услышали, что мы искали, что это за улитка, мы больше искали, что с ней делать, и, соответственно, нам в выдаче попадалось все время разные варианты, вот в том числе и подложек в террариум, на чем она должна жить, опилки, сфагнум и так далее. Коллега написала четко, ничего лучше кокосового субстрата, который продается в Фикспрессе, нет, все, у нас есть то, что надо купить, и где надо купить, соответственно, и что как бы это лучше.
Но мы не знаем, что лучше, если честно, да, то есть как бы в конечном итоге мы же эксперимент не проводили с 10 улитками, да, как бы нейросеть тоже не всегда, она часто плохого не посоветует, она же содержит некий усредненный опыт всего человечества. Опять же, если вот ей задать вопрос чрезмерно общий, вот там, какая улитка хороша подложка, да, она и ответит общий, да, там, всем улиткам хороша вот такая в среднем. А если вы не скажете там точную какую-то конкретную породу, она вас, скорее всего, и не спросит. А человек, он может понять, что на самом деле надо уточнить обязательно, какая порода, и ну как-то повести диалог, может, чуть-чуть более правильным образом, чем нейросеть. Хотя нейросети тоже с каждым годом, они становятся лучше и лучше, и как бы в общем-то...
Ну, в общем, все дело в промпте.
Марусь, вот мне хочется прям просто эксперимент провести, я открою. Давай, если вы позволите, Скажите, помнишь, что за улитка? Какая порода?
Виноградная.
Виноградная. Вот давай проверим, смотри. Скажи, пожалуйста, мне в руки попала виноградная улитка. Я хочу, чтобы она жила со мной. И какую подложку для ее террариума мне выбрать? Отвечай со всей экспертностью, потому что от этого зависит жизнь улитки.
Конечно, я постараюсь дать максимально точный и выверенный ответ. Если у тебя есть конкретный вопрос или ситуация, опиши ее подробнее. Алла Карет.
Извините.
Ну, виноградная улитка. Какая подложка нужна в ее террариум?
Для виноградной улитки обычно используют в качестве подложки кокосовый субстрат или смесь земли и торфа. Важно, чтобы подложка удерживала влагу, но при этом не была слишком сырой, чтобы улитке было комфортно.
Угу. А потом ты идешь и смотришь, смесь земли с торфом. А торф, значит, разный, а земля разная, и ты начинаешь углубляться. Землю нельзя брать. Она же тебе и ответит, что землю нельзя брать с улицы, потому что она может быть полна бактерий и микробов. Значит, для растений не подходит, потому что там разные минералы, добавки, присадки и так далее. И, в общем, и тут ты начинаешь теряться.
И американский чат GPT про фикс-прайс ничего не знает.
Да. Что он там самый дешевый, это точно, это очень важно. Вот. Ну, в общем, 50 на 50. Не нашим, не вашим.
Ну, хорошо. Вот я все пытаюсь... Дмитрий, вот как человека, как Маруся, вручить ему навык пользования нейросетями? Вот с чего ему начать? Как ей помочь, чтобы ее жизнь стала проще, лучше и счастливее?
Ну, мы с коллегами вот в Высшей школе экономики задались таким вопросом, и мы записали 4-часовой курс по промпт-инжинирингу, в котором сначала первый час рассказывается, как же нейросети устроены, и это помогает как бы понять вообще, что это за инструмент. Ну и дальше какие-то даются практические навыки. В целом, по моему опыту, я тоже всех своих знакомых пытаюсь уже вот несколько лет, наверное, убеждать в том, что нужно обязательно попробовать искусственный интеллект в действии. И большинство из них, они уходят и потом возвращаются. И говорят, ну ты знаешь, как бы какая-то фигня, потому что мы его спросили, как нам увеличить продажи, а он сказал понизить цену, как бы, и вообще, ну это мы и сами знали, типа, да, чего ж хорошего. Но это же, понимаете, неправильно поставленный вопрос, да, как бы вопрос, не содержащий никакой конкретики. А если мы поставим вопрос, там, например, ну, например, там, я выращиваю яблоки дома, они по себестоимости дороже, чем в Пятерочке, и поэтому, как бы, я не могу понизить цену. Как мне конкурировать с Пятерочкой, если она там у меня на районе есть, вот, а я хочу, чтобы соседи покупали мои яблоки, да, и вот тогда как бы нейросеть, она сможет действительно выдать какое-то количество креативных решений. И эти креативные решения будут в среднем, ну, как показывают эксперименты, более креативными, чем у людей. Ну, по крайней мере, по разнообразию идей, как бы, генеративные сети выдают как бы такой очень широкий спектр. Человек, он всегда начинает думать в каком-то одном направлении, и вот ему сложно постоянно себе напоминать, а надо подумать еще про что-то. Есть специальные техники, там, да, креативного мышления, его можно в себе как-то развить, и, наверное, можно сделать так, чтобы оно стало лучше, чем у нейросети, но большинство из нас этим не занимаются. Поэтому там 90% людей по креативности уступают нейросетям.
То есть это такая присадка для креативного мышления своеобразная получается?
Одна из задач, которую можно решать нейросетями, такими вот генеративными, типа чат-GPT, там Яндекс.GPT, GigaChat, это именно дивергентная креативность, если быть точным. То есть креативность, она обычно такая двоякая. С одной стороны, мы придумываем безумные идеи, вот это как раз дивергентная креативность. А с другой стороны, мы начинаем их продумывать до деталей. Это вот, наверное, может быть про землю как раз, когда мы понимаем, что такую землю взять нельзя, там нужно взять другую. Длинные рассуждения, они нейросетям даются пока что немного хуже, чем человеку, потому что у человека в голове идет некоторый такой внутренний диалог. Он все время там думает, а доволен ли я этим решением, может быть, еще подумать. У нейросети такого нет. Она просто пишет текст, и хотя появляются сейчас рассуждающие нейросети, они стараются рассуждать больше, 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 но как бы все равно они как-то... Человеку больше свойственно пока что рассуждение, чем нейросети. В этом смысле конвергентная фаза дается хуже, а вот дивергентная креативность, когда нужно придумать что-то сумасшедшее, это очень сильная сторона, и поэтому брать нейросеть компаньоном в мозговой штурм, правильная практика, она заменит собой там 10 людей.
Ну, тут я скажу, что я пользуюсь для...
А, все-таки ты пользуешься.
Ну, я же не говорю, что я им не
пользуюсь.
Я думала,
ты совсем просто их как-то отрицаешь.
Да, нет, я их не отрицаю. Не надо лепить.
Неверный образ Маруси.
Да, вот. В общем, нет, я пользуюсь, конечно, но просто пока я не нашла ни одного способа для того, чтобы вот точно была уверена, что мне там поможет. Но вот с точки зрения каких-то креативных историй, например, если мне надо придумать заголовок, а у меня вот никак не получается, вот даже идей нет, я иду в чат GPT и прошу, говорю, вот текст придумай, пожалуйста, несколько вариантов заголовков там, для такой-то аудитории там, с таким-то подходом и так далее. Он мне дает список, ни разу не было, чтобы я забрала его версии, но действительно какой-то повод подумать, покрутить и так далее постоянно бывает. То есть какое-то словечко, словосочетание, подход и так далее, у меня что-то щелкает, и я, соответственно, начинаю думать, и у меня складываются хорошие штуки. То есть действительно поштормить вместе, подумать об него и придумать что-то свое – это способ. Да, мне нравится.
Ну вот насчет фразы, что ни разу не было, чтобы я взяла его версию. Недавно было исследование, где проверяли способность таких генеративных сетей ставить медицинские диагноз в сравнении с врачами. И было, три группы, значит, врачи ставили диагноз, врачи вместе с искусственным интеллектом ставили диагноз, и искусственный интеллект сам ставил диагноз. И результаты были очень интересными. Правильнее всего оказался искусственный интеллект без использования человека, потому что люди часто корректировали правильный диагноз нейросети, его изменяли, делали ошибочным. Как бы бездумно, наверное, следовать сразу диагнозу чата GPT не нужно, хотя бы потому, что мы не всегда можем правильно поставить вопрос, да, как бы врач, который ставит вопрос, он понимает, какие симптомы нужно заложить туда, чтобы нейросеть знала все, что ей нужно. Человек нет, поэтому как бы ни в коем случае я не призываю идти и как бы сказать чат GPT, что мне делать, вот там я кашляю, потому что можно
поесть
получить...
Поесть кокосовый субстрат.
Да, землю с улицы не ешь,
да. Да.
Вот, но как минимум это очень хорошее начало, потому что что греха таить, квалификация врача бывает очень разное. Да? Если мы идем к первому попавшемуся врачу в поликлинику, то вероятность, что как бы он поставит диагноз более хороший, чем чат GPT, как бы она не слишком велика. Поэтому как бы начать с того, чтобы побеседовать с бесплатной нейросетью о том, что у меня есть какие-то проблемы, загрузив ему там какие-то предыдущие анализы, попытавшись очень исчерпывающе описать свое самочувствие, это, мне кажется, стоит сделать, потому что вы тогда, придя к врачу, уже сможете разговаривать с ним на похожем языке, потому что вам чат GPT там скажет, на что обратить внимание. Можно поспрашивать. Как бы в целом, наверное, стоит ответственно относиться к здоровью и чуть-чуть понимать, как это все устроено. А понимать намного проще, если есть собеседник, с которым можно спросить, поговорить.
Я прям полностью здесь подтверждаю, потому что у меня буквально 2 недели назад был кейс, я уехал в стационар по скорой, но меня очень быстро выписали. И мне просто сказали, с тобой все нормально. Иди. У меня была пачка анализов проведенных, и я не понимала, что, собственно, вообще, как бы я понимал, что произошло, но как, почему, что, о чем говорят мои анализы, ничего не понятно, никто ничего не говорит. Я, опять же, сгрузил просто все чату GPT, да уточнял у него по ходу, чего ему еще не хватает, какие ему дослать данные обо мне, и просто просил его объяснять, что там, значит, показатели все эти в крови, потому что я ничего в этом не понимаю, там, у вас повышенный, пониженный.
У меня есть друзья-врачи, которые выполняют эту функцию.
Вот, и он так классно, по-человечески действительно тебе объясняет, что вот здесь у тебя все нормально, а тут показатели повышены, это нормально, потому что у тебя был такой-то диагноз, как бы это все взаимосвязано. Но надо последить за тем. Очень круто. Так что вот прям вообще.
Вот у меня, если какие-то такие вопросы, мы отправляем друзьям, которые практикующие врачи, и они, собственно, все то же самое.
У меня нет друзей-врачей.
Да, друзья в эпоху искусственного интеллекта не так нужны, как раньше. Был интересный случай, как бы такой достаточно известный, мне кажется, уже около года назад, когда какой-то человек... У него собака там заболела, и он ходил к врачу, врачи ставили диагноз, собаке становилось все хуже. И он потом задал вопрос чату GPT. Чат GPT в качестве основного диагноза сказал вот то же самое, что врачи, но еще сказал, а вот бывает еще такой вот случай, вот хитрый, что вот что-то другое. И вот с этим уже человек пошел к ветеринару, и они сказали, да, такое тоже может быть.
А мы не подумали.
Да, и вот так они спасли собачку.
Мы произнесли чат GPT, Яндекс GPT, Гигачат. Давайте поговорим про то, какие сейчас самые, востребованные или необходимые инструменты, которому лучше владеть всем. Вот то, с чего Глеб начал, что это базовый навык.
Если брать генеративный искусственный интеллект, у нас есть как бы две большие области. Это генерация текста и работа с текстом, и работа с изображениями. Есть еще мультимодальные сети, которые могут и то, и другое, и третье. Они пока чуть-чуть менее распространены, но на уровне загрузить картинку в чат GPT и спросить про картинку, это все тоже работает. Если говорить про текстовые нейросети, то есть разные как бы виды. Есть нейросети коммерческие, большие, которые выпускают крупные компании. Это вот как раз тот самый ChatGPT, который стал очень известен. Есть еще Anthropic, компания, которая делает Claude AI. Они с ChatGPT примерно вот на одном уровне. Кто-то становится лучше, кто-то потом другой становится лучше. И вот они так постепенно друг с другом соперничают.
В России зафорсился ChatGPT, а
DeepSeek еще.
А вот Claude как-то не очень, как будто бы.
ChatGPT, дело в том, что вот само слово GPT, это в принципе же это научный термин, General Pre-trained Transformer, это архитектура нейросети на самом деле. Но вот ChatGPT как-то стало таким нарицательным именем, что мы его все время используем, как бы, да, не факт, что мы именно и пользуемся.
Да.
Вот, поэтому, ну, его, конечно, знают больше. Дальше есть действительно китайский аналог DeepSeek. Несколько китайских аналогов. Есть там DeepSeek, есть Qwen. DeepSeek просто стал известен, так резко ворвался в рейтинг нейросетей. Все немножко удивились, потому что как-то думали, что вот, ну, американцы удерживают первенство, да, в этой гонке. А тут внезапно вот появился такой неизвестный китайский конкурент. Во-вторых, DeepSeek — это нейросеть открытая, в том смысле, что ее можно... ChatGPT — это некоторый продукт, которым мы пользуемся с любезно согласия компании OpenAI, она дает нам им пользоваться, там, бесплатно или подписку какую-то предлагает. А DeepSeek теоретически можно скачать и установить на какой-то очень мощный компьютер. Ну, не на каждый, естественно, компьютер. И более того, полная версия DeepSeek не будет работать на отдельно взятом компьютере. Нужен дата-центр небольшой. Но, по крайней мере, технически это сделать можно. Да, какой-нибудь банк, который не хочет, чтобы его данные утекали куда-то там в какой-то компании, да, он может разместить это у себя в дата-центре и начать DeepSeek использовать. Это как бы первый. Второй, DeepSeek, в нем появился очень хороший режим рассуждений, который бывает полезен для решения каких-то более сложных задач. Ну, поэтому как бы DeepSeek, я вот на самом деле лично часто достаточно им пользуюсь. Вместо ChatGPT я захожу в DeepSeek и спрашиваю его. Дальше есть русскоязычные сети. И тут в первую очередь это Яндекс.GPT и GigaChat, которые делают наши технологические компании. Они учат на большем количестве русскоязычных текстов. Но не факт, что это значит, что они прямо вот лучше работают с русским языком. На самом деле были статьи, которые показывают, что, по крайней мере, с китайским языком сравнивали, что нейросеть, обученная на очень большом количестве китайского, она проигрывает нейросети, которая обучена на очень еще большем количестве английского и меньшем количестве китайского. То есть нейросети, они, наверное, как люди, учатся неважно на каком языке, а дальше легко овладевают другим, и как бы это не мешает им думать, рассуждать. Значит, это вот такой вот спектр текстовых нейросетей. Какой из них пользоваться? Ну, в принципе, наверное, это дело личного вкуса. Они очень во многом похожи, но с некоторыми небольшими изменениями. Например, вот DeepSeek, он не может пока что работать с картинками, это только текст. ChatGPT там и Claude, они могут с этим работать, и, например, можно загрузить там вот анализы в виде картинки, загрузить какие-то графики, статьи и поговорить про них. Второе — это визуальные нейросети. И здесь, с одной стороны, они встроены часто бывают в тот же самый ChatGPT. Если его попросить нарисуй картинку, он задействует другую свою нейросеть под названием DALL-E и нарисует картинку прямо в чате. А есть какие-то специализированные сети, открытые, типа Кандинский, который делает Сбер. Есть закрытые, профессионалы, они чаще всего используют Midjourney. Это инструмент, который специально как бы обучен на картинах, на искусстве, на фотографиях. И он вот в каких-то задачах, которые нужны дизайнерам, оформителям, вот он показывает себя лучше всего. Какие-то коммерческие сети типа Midjourney, которые работают только по подписке, но, как правило, вот люди, которые серьезно работают с изображениями, они, конечно, готовы за это платить. Ну и какое-то количество есть таких условно-бесплатных. Вот я сам использую часто Leonardo AI, такой инструмент. Дает какое-то количество в день сгенерировать бесплатно. В принципе, достаточно. Да, я вот при подготовке презентации часто использую как раз вот сгенерирую там акварельную иллюстрацию чего-то.
Давайте тогда поговорим про то, что набор инструментов есть, то есть мы решаем, что в нашей жизни больше текстов или картинок, ну, то есть в зависимости от необходимости, востребованности выбираем. Дальше, наверное, смотрим интерфейс, что более-менее нам подходит, да, и близко. А потом вот вопрос промптов встает. Как правильно, соответственно, их задавать, чтобы результат нас не разочаровывал? Чего здесь начинать? Как здесь учиться?
И насколько этому еще нужно учиться? Потому что некоторые нейросети стали уже сами подсказывать тебе, что делать, там, какой промпт забивать.
Ну, я думаю, что начать, конечно, стоит с того, чтобы посмотреть наш курс, ну и почитать какой-то, может быть, научно-популярный текст про промпт-инжиниринг. В принципе, не надо верить тому, что промпт-инжиниринг – это какой-то магический навык, потому что многие пытаются продавать его как какой-то вот секрет, что вот сейчас мы вас научим промпт-инжинирингу, вы сразу будете намного эффективнее, как бы, и вообще это профессия будущего, вот сейчас вы научитесь и будете получать много денег всю жизнь. Нет, так, конечно, не будет, потому что это, ну, просто некий набор рекомендаций, который позволяет повысить качество ответа, начиная с очень простых рекомендаций, типа того, что вам нужно четко сформулировать запрос. Про это, в принципе, я уже
но
говорил.
Не каждому дано вообще в жизни сделать, а тут еще и вообще с нейросетями. Вот так вот, как будто бы вот каждый может сформулировать свой запрос. Я уверена, что нет.
Ну, да, но с другой стороны, мы же понимаем, наверное, интуитивно, что чтобы, например, программист разработал какой-то продукт, ему нужно сделать техническое задание. И чем подробнее это техническое задание, тем лучше будет результат. Вот точно так же с нейросетью, да, это некоторое...
Вот ТЗ такой, извините.
Вот, да. Вот, соответственно, вот надо подходить к общению с нейросетью, ну, примерно как к ТЗ. То есть, чем лучше я подробнее расскажу, тем правильнее будет тот ответ, который мне дается. Мы вот в примере с улиткой, мне кажется, это очень хорошо сегодня продемонстрировали, что нужно четко спрашивать, да, вот прям полностью давая все детали. И есть какие-то навыки интересные, да, ну, вот, например, тоже Глеб сегодня сказал, что загрузил анализ, а дальше спросил, а что еще тебе нужно узнать, чтобы ты про меня все узнал. Это называется реверсивный диалог, когда мы нейросети отдаем как бы инициативу, да, в ее руки. Вот если ты такой навык знаешь, ну, у тебя возможности использования нейросети расширяются. Ну и вот некоторое количество таких навыков, некоторое количество рецептов, типа что благодарить нейросети, говорить спасибо, пожалуйста, не обязательно. Это тоже, кстати, повышает качество ответа, но не намного совсем. А вот если говорить, от этого зависит жизнь улитки, это как раз позволяет увеличить качество ответа более существенно, чем «спасибо, пожалуйста». Из полезных рекомендаций, таких самых, наверное, тоже важных, это так называемый chain of thought prompting, когда мы говорим нейросети, пожалуйста, рассуждай подробно. Вот это вот не очень, может быть, понятно сразу, зачем так делать. Дело в том, что когда человек думает, у него текст в голове какой-то крутится. Ну, бывает. Uh-huh. Понятно, что иногда мысли, они как-то приходят сами, но очень часто мы прям проговариваем словами, а что там, если я пойду, сделаю вот это, тогда будет то-то. И вот нейросеть, чтобы она проговаривала словами, она должна это писать. Она не может думать внутри себя, не пиша. Потому что нейросеть единственное, что делает, она же просто предсказывает слова. Слово за словом, слово за словом. И так же, как, например, человек. Если нам дать сложную задачу, то нам становится сложно проговаривать в голове. Мы берем бумажку, начинаем чертить, писать, как бы, да, вот математические задачи особенно, да. И вот поэтому нейросеть точно так же. Если она начинает писать в ходе ответа, она же, когда генерирует продолжение, она смотрит на весь предыдущий текст. Поэтому она вот любой свой сгенерированный текст воспринимает как эту самую бумажку, и ей проще рассуждать. Каждый раз она делает, ну, более простую работу. Поэтому говорить нейросети, пожалуйста, рассуждай, это помогает улучшать ответы. Сейчас, как я уже, наверное, упоминал, появились рассуждающие нейросети, в них можно нажать кнопочку типа «рассуждай», и они сами будут это делать. То есть, на самом деле, нам не нужно им подсказывать, они просто вот по умолчанию так устроены, что они любой вопрос начинают обговаривать и генерируют тонну какого-то текста, не всегда очень осмысленного. Ну, то есть
спасибо
так...
за эту оговорку.
Да, но нет, дело в том, что они начинают рассматривать разные какие-то вот пути решения задачи. Мы, например, можем сказать, придумай там 5 способов сделать что-то. Без режима рассуждения нейросеть просто напишет 5 способов и все. А с режимом рассуждения она скажет, окей, меня попросили придумать способы, есть такие-то, такие-то, такие-то способы, вот тебе здесь 5, здесь 5, здесь 5, а вот из них, наверное, самые лучшие вот это, а пользователь, раз меня спрашивает, наверное, ему нужно вот это. И вот как бы такие рассуждения, они, естественно, приводят к тому, что нейросеть продумывает большее количество ответов, выбирает из них лучшие, как бы, и в итоге получается, конечно, лучше.
А вот эти промпты в соцсетях, полно роликов. Ой, вот я вам сейчас подготовил промпт, этот промпт вам создаст сайт, этот промпт вам сделает продажи. Такие готовые тексты, которые необходимо вводить нейросетям и, соответственно, получать результат. Я один раз попробовала по инструкции лендинг для психолога собрать, мне ничего не получилось. Но мне кажется, что просто, может быть, я не очень ответственно отнеслась к тому, чтобы исполнить полную инструкцию, а может быть, там действительно была ошибка в этом коротком ролике, но тем не менее.
Я думаю, что эти промпты — это не панацея ни в коем случае. И если в них поменять там какие-то слова местами, ничего не произойдет. Они не то чтобы как-то очень сильно даже оптимизированы. Скорее всего, просто вот кто-то какой-то промпт написал, у него получилось, он такой: о, а почему бы мне не попытаться на этом деле себя продвинуть, какую-то там популярность получить, еще что-то. Поэтому таких роликов много, и как раз относится к тому, что я сказал, не надо относиться к продающим промпт-инжиниринг людям как серьезно, да, как бы это не магический навык. И большинство этих промптов, они, в принципе, достаточно понятны. Их полезно на начальном этапе, может быть, там, почитать, как люди строят промпты. Они многие устроены, в принципе, достаточно разумно. И поэтому, если вам лень придумывать свой, ну, как бы можно взять какой-то готовый. Но не думать, что это какая-то вот вещь такая вот очень серьезная. Да? То есть, я не знаю, если вам предлагают продать за большие деньги эту самую книжку, библиотеку промптов, наверное, нужно на это вестись. Да?
Слушайте, можно я себя немножко реабилитирую? Я вспомнила еще один кейс, как я использовала чат GPT, и он прям очень клево помог. Спасибо ему большое. В лендинге на Тильде, который собирался, необходимо было один блок залить цветом и что-то там поменять со шрифтами. И, в общем, не позволяла админка этого сделать. Подняли кучу людей, тех, которые разбираются. В общем, технически это было очень сложно сделать. И, соответственно, я пошла в чат GPT и сказала: вот есть такая проблема, что делать? И он прислал код, который необходимо было строить, и который сделал все как... Ну, вернее так, не все как надо. Там мы немножко потом цвет подшали. То есть этот код мы подправили. Но шаблон как раз, с которым можно было бы дальше работать, он дал отличный, и прям спасибо, это было очень круто. Вот,
прикольно.
Глеб. Вот, Глеб.
Прикольно, прикольно.
Не, ну в плане написания кода нейросети, они очень хороши, потому что код, он чуть-чуть логичнее, чем язык устроен, наверное, да, более регулярный, что называется, да, поэтому научиться программированию проще нейросети. И плюс вступает в действие то, что называется reinforcement learning. Вот есть в искусственном интеллекте такое понимание обучения с подкреплением. Это когда компьютер учится не на каких-то примерах, а он учится методом проб и ошибок. Вот почему компьютер начал обыгрывать человека в шахматы? Он не смог бы этого сделать, если бы он учился там на партиях, которые играли люди. Чтобы обыгрывать, нужно как-то больше знать, чем люди. Он научился, играя в шахматы сам с собой. Вот как бы программа играла, играла, играла. И когда ты играешь сам с собой, ты понимаешь: ага, вот этот ход был хороший, этот ход был плохой. Это как раз reinforcement learning. С точки зрения программирования можно делать так же. Можно просить нейросеть решить задачу и много раз как бы ее учить и смотреть, а решила она задачу или нет. Потому что мы можем этот код проверить, запустить его там и посмотреть, он работает или нет. Тот факт, что мы можем так учить нейросеть, открывает как раз возможность к сверхчеловеческим способностям. Скорее всего, как бы в ближайшие годы нейросеть сможет программировать лучше человека.
Два кейса. Первый. Прошлым летом в моем отделе мы делали подкаст, посвященный искусственному интеллекту, в котором много экспериментировали с живыми людьми. И классно было, что его делала моя сотрудница, которая вообще ничего не знала про генеративный ИИ. И она по ходу работы над ним училась. Я очень этому радовался. Вот она научилась и перестала им пользоваться. Ей вообще это все не зашло, хотя в моменте, когда мы с этим работали, ей все нравилось. Есть второй кейс. Видели недавно ролик, где герой владеет нейросетями там невероятно мастерски, и он думал, что этот навык даст ему в итоге больше свободного времени и улучшит качество его жизни, но получилось так, что да, он справляется со многими задачами быстрее, и задач просто стало намного больше, и от него ждут сверхрезультатов. И вот как бы два кейса. С одной стороны, человек умеет, но не пользуется, потому что не хочет, ему это все не нужно. С другой стороны, человек пользуется классно, он сверхчеловек, но качество жизни не улучшилось. Стало только... стало только хуже. Вот в итоге к какому сверхчеловеку мы придем? Как вы видите? Вот не станет ли нам всем сложнее только жить?
Ну, на самом деле, мы же это проходили со всеми другими технологиями, да, и здесь причина того, что на человека вот так вот насели, не в том, что человек плохой, а в том, что так устроена наша жизнь. Экономика толкает нас к постоянному улучшению, улучшению показателей. В принципе, если бы этого не было, мы могли бы по сравнению, там, я не знаю, с человеком первобытным, который там охотился, как только мы научились выращивать зерно, сказать: все, мы больше ничего не делаем, как бы мы тут, у нас еды достаточно. Достаточно, давайте ляжем и будем отдыхать, да?
Ну, да.
Вот. А тем не менее, вот человечество, оно говорит: нет, давайте все-таки вот те, кто выращивает зерно, будет фулл-тайм его выращивать, а остальные будут там театры делать, психологами станут, найдется работа. И здесь, наверное, ситуация примерно такая же. Подозреваю еще, что это особенность конкретного человека в том числе, потому что, мне кажется, ему можно было бы немножко схитрить, сказать: да, я ушел работать над этой идеей. Дальше искусственный интеллект ее сделал, а он сидит и делает что-то еще. Подозреваю, ему просто интересно как бы чтобы жить в таком темпе. Тут же дело в том, что еще же рынок расставит все на свои места. В какой-то момент, как бы, когда поймут, что эффективные люди делают больше, от всех будут ожидать так же. И тут уже как бы не использовать будет сложно.
Рыночек порешал. Ну, тяжело у нас, нам придется, наверное, в будущем. Меня это вот печалит, хотя я в восторге от нейросетей и живу с ними, но вот то, что придется быть суперэффективнее и работать больше, меня расстраивает.
Ну, в целом, посмотрим, потому что я думаю, что искусственный интеллект, он приносит очень большие изменения. Вот я недавно, кстати, тоже участвовал в круглом столе, и там нам задали вопрос, типа, не является ли это какой-то приходящей модой? Вот сейчас там на искусственный интеллект мода, сейчас все им попользуются, наиграются и больше не будут. И вот мне кажется, что нет, потому что это принципиально все-таки технология, которая позволяет условно заменять человека, в том числе в его мыслительных и креативных процессах. Да, этого раньше никогда не было. И поэтому я думаю, что он должен очень сильно изменить жизнь, примерно так же, как фундаментальные какие-то открытия, книгопечатание, компьютеры, вот это вот производство, собственно, еды, если совсем начать и сначала, да, там аграрная революция. Я думаю, что вот примерно такой же потенциал, и это значит, что жизнь наша изменится до неузнаваемости. Собственно, искусственным интеллектом связывают еще понятие сингулярности, да, когда технологии начнут настолько быстро изменяться, что человек не сможет за этим уследить. Почему? Потому что, ну, вот один из поводов – это когда искусственный интеллект начнет сам придумывать что-то, технологии какие-то там, да, науку двигать, то мы уже за ним как бы не будем поспевать, он же быстрее, чем мы. Поэтому возможно, что наша жизнь изменится так, что нам вообще не обязательно будет работать. И вот что в этом случае делать, на самом деле это большая проблема, потому что большинство людей, ну вот им проще, когда есть работа, мне надо пойти, мне надо сделать, а вот если тебе не надо, что ты будешь делать? Ты знаешь, что делать с этим временем освободившимся? Мне кажется, многие люди не понимают. И в этом смысле это, наверное, и хорошо, и плохо, ну в том плане, что вот какие-то люди, которые не понимают, им будет некомфортно, они не будут чувствовать себя нужными, так ты вроде как кому-то нужен, ты ходишь на работу, а тут вроде как все за тебя делают.
А я вот продолжу, кстати, эту историю с заполнением времени и общением человек-человек, человек-чат-GPT. Сегодня как раз прочитала такую историю. Значит, американец духовно пробудился в беседах с чат-GPT, и теперь его жена боится, что бот, к которому муж испытывает привязанность, разрушит их 14-летний брак, передает CNN. По словам Трэвиса Таннера, общение с чат-GPT вызвало в нем духовное озарение. Он убежден, что ИИ способствовал его обращению к вере и пробудил в нем предназначение – распространять свет и просвещать окружающих. Мужчина все больше времени проводит в беседах с чат-ботом, Глеб, я за тебя боюсь, и игнорирует семейные дела, утверждает его жена. Женщина боится, что однажды ИИ может убедить Трэвиса уйти из семьи. Это ли обратная сторона нашей любви к нейросетям? Вот где здесь грань погружения? Я понимаю, что может быть специфика у человека, да, что там он мог и с каким-то проповедником познакомиться, точно так же проникнуться. Но все-таки здесь технология. Здесь он общается, наверное, либо через смартфон, либо через компьютер, но тем не менее испытывает вот это вот чувство привязанности к ИИ, и что эта нейросетка его к чему-то побуждает, и что он должен нести свет миру, и так далее. Не сойдем ли мы немножечко с ума?
Нейросеть побудит его идти из семьи. На самом деле нейросеть, она же устроена так, что она, как правило, соглашается с тем, что мы говорим. Если мы ей скажем, приведи 10 убедительных причин, почему гомеопатия работает, почему это хорошо. Она приведет, да, какие-то причины. Приведи 10 причин, почему она не работает, она точно так же убедительно приведет очень убедительных 10 причин. И с этой точки зрения, скорее всего, тот факт, что нейросеть толкает человека из семьи, означает, что в семье что-то изначально немножко не так, и человек, он как бы сам ищет этого, да, и нейросеть ему, конечно, будет его поддерживать, помогать, говорить, да, там, типа, ты должен идти служить людям, а не в семье делать домашние задачи, да, кому хочется делать домашние задачи, которые тебе жена говорит, иди повесь полку, да? Он говорит, нет, чат-GPT мне сказал, что это не главное. Проблема ли то, что мы придаем какой-то эмоциональный оттенок общению с нейросетями? Наверное, это тоже как бы зависит от людей. С одной стороны, я вижу, что это помогает многим людям, потому что не все люди готовы какие-то проблемы обсуждать там с другим человеком. Не все люди готовы там какие-то проблемы здоровья идти к врачу. Там есть люди, которые как-то этого почему-то очень боятся и не любят. И если они вместо того, чтобы вообще ничего не делать, пообщаются с нейросетью, да, от этого будет намного больше пользы, чем вреда. В целом, говорить, что люди будут общаться друг с другом из-за того, что им больше не с кем общаться, это единственная причина, наверное, ну, ограничивать вообще как бы людей в чем-то, это не очень хорошо. Лучше, наоборот, пытаться искать какие-то плюсы, да, и мотивировать пряником, а не кнутом. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы там в каких-то отношениях там было приятно общаться, лучше, ну, просто искать какие-то вот позитивные моменты этого общения. Ну и, может быть, чуть-чуть тоже просвещать людей, потому что люди же в целом, они же не знают, вот он общается с телефоном, может быть, он думает, что чат GPT тоже что-то чувствует. А если человеку сказать, что ты понимаешь, это вот бездушная машина, она же не понимает, что говорит, вот смотри, я сейчас ее там прошу что-нибудь, там она вот тебе другое мнение скажет. И вот просто поговорив с человеком, можно чуть-чуть выстроить его понимание того, что на самом деле это некоторое такое вот, я не хочу говорить слово бездушный инструмент, ну, хотя на самом деле его обычно и говорят, да, говорят, искусственный интеллект только инструмент, он сам ничего не может, как бы вот человек ему сказал, он ответил. Это отчасти правда, то как бы нейросети, они не испытывают, естественно, никаких эмоций, потому что это просто некие математические операции, которые происходят внутри компьютера. Нейросети сами не обладают агентностью в том смысле, что они вот не делают что-то сами, как человек, у них не возникает. Не то, чтобы не возникает, а просто невозможно это сделать, потому что нейросеть — это всегда как бы ты спрашиваешь, она отвечает. Человек должен спросить, чтобы что-то случилось. Но при этом и недооценивать это нельзя, потому что нейросеть придумать что-то новое может, наделяет ли ее каким-то авторством или творческими способностями, наверное, как бы да. Но вот если это разложить по полочкам и человеку объяснить, то, мне кажется, такое желание общаться с чатом GPT просто так за жизнь, оно чуть-чуть пропадет. Ну, потому что мы же общаемся с людьми там для того, чтобы увидеть в их глазах там какой-то огонек, там, чтобы вот увидеть от них отклик и понимать, что этот отклик аутентичный. А любой отклик генеративной нейросети, он будет не то что фейком, но это не фейк, это нейросеть пишет так. Но она, нейросеть может сказать, что там я что-то чувствую, да, что она как-то там себя чувствует, но на самом деле это будет просто сгенерированный текст, за которым ничего не будет стоять.
Новость про Трэвиса Таннера заканчивается как раз тем, что представитель OpenAI сообщил телеканалу, что компания видит все больше признаков того, что люди формируют связи с ChatGPT, и призвал относиться к этому с осторожностью. Ну, собственно, то, о чем вы и говорите.
Но был на самом деле более неприятный случай. Есть же стартапы, которые специально эксплуатируют вот человекоподобность нейросетей. Там один из них Character AI, который прям говорит, создай себе там вот друга там какого-то, да. И было вот недавно какой-то случай, что покончил с собой какой-то пользователь. Вот он что-то такое там поговорил, и то ли этот искусственный герой ему посоветовал, то ли он его не остановил. Ну, то есть, короче, вот как-то вот в итоге на компанию все ополчили, сказали, или бот довел человека до самоубийства. Вот. Это намного более опасный прецедент, потому что он попадает уже в судебное русло, и кажется, что может быть какой-то нехороший прецедент, да, что там типа скажут, так нельзя, там давайте закроем все компании, которые делают так, что нейросети притворяются человекоподобными.
Как-то мы к грустным историям пришли. Давайте позитива добавим нашему выпуску и под конец, наверное, порассуждаем все-таки, что хорошего искусственный интеллект нам принесет в ближайшем будущем.
Плюсы, вот если, к примеру, психологам, если бы это была не просто какая-то нейросеть, а специально сделанный инструмент, который бы говорил, зная некие основы психологии, то есть, грубо говоря, мы бы заложили туда набор промптов, который говорил бы сначала, извлеки из человека там его состояние, представь его таким образом, дальше в соответствии с этим там скажи, что нужно, посмотри на его проблемы с другой точки зрения. Вот, наверное, управляемый как бы, да, экспертом такой вот разговор, он мог бы быть полезен. И это мог бы быть такой психолог, который доступен каждому, да, потому что разговор с нейросетью, он дешевле разговора с человеком. И это открывает возможность к использованию нейросетей в образовании массовом. Мы можем сделать учителя, который говорит с учеником, как бы, который делает персонализированное обучение. Оно, может быть, будет чуть-чуть хуже, чем если бы с тобой говорил индивидуальный преподаватель, но где же мы видим, да, в жизни же индивидуальный преподаватель не ведет ученика, да, поэтому если человека будет вести нейросеть условно, да, то от этого будет польза. Дешевый психолог, дешевый врач, который там поставит предварительный какой-то такой недодиагноз, с которым можно будет потом, ну, что-то делать, это, я думаю, несет много пользы человечеству, если это будет правильно использовано. По поводу образования, кстати, вот была очень хорошая книжка Нила Стивенсона «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц». там как раз сюжет был про то, что некие богатые люди делали такой вот дневник для своих дочерей, который должен был их воспитывать. А инженер, который его делал, сделал одну копию для своей дочки, там у него его украли, этот дневник, и он попал к какой-то девочке такой из совсем бедной семьи. И вот как он ее, что называется, провел по жизни, что она стала просто там очень крута. И, по сути дела, этот дневник, это был вот такой искусственный интеллект, который беседовал с ребенком, отвечал на все вопросы, как бы давал ей проактивно какую-то информацию, а когда он не справлялся, подключался человек. Актер там удаленно подключался на другом конце, и вот с ребенком разруливал все ситуации. Вот это, мне кажется, идеальная система образования будущего.
В завершение выпуска хочется такой блиц вопрос вам задать. Самое неожиданное проблема, которую вам удалось решить с помощью искусственного интеллекта? Вот какой-нибудь самый такой выдающийся кейс, может быть, вспомните.
Я искусственным интеллектом начал заниматься еще в 95-м где-то году, и тогда искусственный интеллект был совсем другой. Это было про извлечение знаний из человека. Мы работали с врачом, значит, урологом. Я приходил к нему домой и извлекал из него знания. Там за чаем. Вот, за чаем я с ним беседовал. И вот я как-то прихожу к нему домой, а у него стоит портрет маслом его, нарисованный каким-то благодарным пациентом. Там во весь рост такой гигантский портрет маслом. И я на это смотрю и думаю, блин, как это круто. Я тоже хочу такой портрет маслом. Вот бы мне там благодарный студент какой-нибудь нарисовал. Ну и вот я как-то думаю, где мне такой портрет взять? Много лет. И меня эта мысль преследовала настолько, что я отдал дочь учиться в художественную школу. На 10 лет. Вот. То есть она училась в физтехлицее, как бы, да, в физмат. И попутно вот ходила в художественную школу тоже. Но она отказалась рисовать мне портрет маслом. Она сказала, что типа сейчас не учат. Это устаревшая технология. Сейчас вот там максимум акрил. Ну и вообще типа не буду.
Не вышло.
Не вышло, да. И вот
плохо воспитали.
Я бы очень по этому поводу переживал, если бы искусственный интеллект не смог это сделать наконец уже сам. Да, вот как бы где-то там, наверное, года полтора назад, когда появилась сетка Stable Diffusion, она открытая рисовальная сетка. Ее можно было дообучить на своих фотографиях, как бы я дообучил и получил столько портретов масла, сколько как бы не мог себе представить. В разных стилях, там все что угодно.
Можно галерею создать.
Вот. И на самом деле это, ну вот, чуть-чуть меня такой вот подход к жизни, потому что я же думал, что это же очень сложно нарисовать картину, что это вот художник там, даже тот, который сидит на Арбате, он все равно же как бы может как-то вот взять образ в голове, переработать его, там вот изобразить. А оказалось, что бездушная машина тоже все это может сделать. Ну и то же самое вот, если взять какую-нибудь сетку, которая там музыку, да, например, генерирует, типа Suno AI, да, вот, она стихи пишет пока по-русски не очень, по-английски, кстати, шикарно. Вот я написал песню какую-то, ну не я написал, она написала песню про искусственный интеллект на английском, она настолько меня потрясла, там просто до слез. Там слова были такие, что вот, ну вот как так можно сказать, я не знаю.
Очень... Она все про вас знает, нейросетка вот. Это. Знает, она... на какие струны души надо дать.
Ну вот типа того, что наверное, да. Вот. Или просто она знает о среднем человеке, а я хорошо попадаю под него. А на русском не очень. Но вот если написать стих на русском и сказать «исполни», еще знать несколько секретов промпт-инжиниринга для музыкальных сеток, получается, ну вот примерно как то, что крутит по радио. И вот тогда зачем слушать то, что крутят по радио, если можно персонализированные песни сделать себе о себе, никогда не иссякающие. Ну, как бы это меняет представление о том, что в жизни хорошо, что плохо, да, и насколько нужно чему учиться и зачем.
Ну, кстати, вот и такой эксперимент мы в том подкасте делали. Мы создали трек, там был симбиоз, стихи написал Гигачат, музыку Суна, а спела живая актриса вот в этой студии. Мы еще чуть-чуть докрутили там рифмы, все это свели вот настоящие звукорежиссеры, и мы выпустили на стримингах, и не говоря о том, что это эксперимент, отправили продюсерам реальным послушать, вот как, что они скажут. И все сказали, что классный трек, наверное, он бы даже залетел, очень похоже на Аври Лавин, все прикольно, прям вот идеально сделан, но чего-то вот какой-то в нем не хватает души. Если кому-то интересно, послушайте трек к звездам исполнительницы Кас на всех стримингах. Вот, сказали, что немножко без души.
Ну, на самом деле, с душой проблема такая, что люди, в принципе, отличить нарисованное искусственным интеллектом, например, от нарисованного человеком, не очень могут. В среднем они действительно отмечают, что эмоциональный отклик чуть больше вызывает нарисованный человеком. Но не сильно больше. Ну, то есть такого, что вот можно с вероятностью 80% отличить бездушную машину от душевного человека, такого нету. Как бы разница, она ну, не на уровне погрешности, но как бы да, все-таки пока что человек, он, наверное, чуть лучше чувствует другого человека. Вот. Но искусственный интеллект, он очень близок и к этому подбирается. Поэтому я думаю, что, в принципе, разговоры о душе, которая передается через картину, они, в принципе, чуть-чуть преувеличены. Да, как бы. Но действительно такой вот эффект, он есть. Я к тому, что вот у вас был один эксперимент, а в статьях там действительно проводились эксперименты, когда это выносили уже как бы на какое-то большое количество людей, усредняли как бы, и наблюдали этот эффект более научным способом.
Как страшно интересно жить.
Ну Маруся. Что же, будем жить с искусственным интеллектом, дружить, учиться с ним взаимодействовать, писать промпты и не забывать, что у людей есть люди, и не забывать о коммуникации, об эмпатии и о том, что не все можно решить с помощью нейросетей.